беседуем о литературе и выбираем, что почитать вместе. «Книжная полка» на радио «Говорит Севастополь». Автор выпуска, заведующая информационно-библиографическим отделом Центральной городской библиотеки имени Льва Толстого Елена Анатольевна Чкалова.
Сегодня у нас тема «150 лет кавказскому пленнику Льва Николаевича Толстого». К прилагательному «кавказский» в русской литературе как-то неминуемо прилипает слово «плен». Кавказский пленник Пушкина, затем кавказский пленник Лермонтова, спустя полтора века – кавказский пленный Маканина. Рассказ Толстого, кстати, дважды экранизировали – в 1975 и в 1996 годах. Хронология событий, предшествующих написанию кавказского пленника, хорошо известна. Толстому 24 года, когда он, устав искать себя, держит экзамен на звание юнкера и становится фейерверкером 4 класса, то есть артиллеристом. Детство уже написано, а набег будет напечатан в марте 1853-го, через год, когда Толстой уже служил на Кавказе. 23 июня 1853 года он делает запись в дневнике о том, что чуть не попал в плен. Дочь Толстого пересказывает устный рассказ отца так. «Толстой с другом своим в саду провожал обоз в крепость Грозную. Обоз шел медленно, останавливался. Толстому было скучно. Он и еще четверо верховых, сопровождавших обоз, решили его обогнать и уехать вперед. Дорога шла ущельем, горцы ежеминутно могли напасть сверху, с горы, или неожиданно из-за утесов и уступов скал. Трое поехали понизу ущелья, а двое, Толстой и Садо, поверху хребта. Не успели они выехать на гребень горы, как увидали несущихся навстречу им чеченцев. Толстой крикнул товарищам об опасности, а сам вместе с Садо во весь дух помчался вперед к крепости. К счастью, чеченцы не стреляли, они хотели взять Садо в плен живым. Лошади были резвые, и им удалось ускакать. Толстой напишет рассказ только в 1872-м. Ему уже 44 года, он овеян славой войны и мира и лишь теперь пишет поучительную историю для азбуки. С первых кавказских рассказов прошло 20 лет. До Хаджи Мурата остается 30. Понятно, что со времен пушкинского кавказского пленника тема героя среди горцев была чрезвычайно популярна. Важно и то, что военная сила с севера не особенно разбирается в национальностях. Лермонтов пишет: «Мирной татарин свой намаз творит, не поднимая глаз». Вслед ему Толстой называет горцев татарами. У Пушкина русский попадает в плен к черкесам. Черкешенко поет ему песни Грузии счастливой, чеченец ходит за рекой. Империя не разбирает, кто там, путается в именах, для нее все они горцы. Но главное, что Пушкин задал в русской литературе канон рассказа о пленном, завершив его знаменитым «Смирись, Кавказ». После него будут либо соглашаться с этим «Смирись», либо спорить с ним. В этом каноне в центре всегда пришелец с севера. Он заключен в горах, как в темнице. Появляется женщина гор, она способствует побегу, но узник бежит один. И в эпилоге читателя настигает мораль. Лермонтов был менее милосерден героем и довел романтическую историю до совершенного финала, убив всех. Но на самом деле тема русского пленного восходит еще к великому слову о полку Игореве. И не важно, что князь находится в плену не среди гор, а среди степи. Томишься ли ты на Кавказе или на Нижнем Днепре, где бы ты ни был, все равно нужно бежать горностаем к тростнику и белым гоголем на воду. В любом случае военная сила с севера сходится с силой юга. История в кавказском пленнике рассказывается очень коротко и очень просто. Вот Жилин, барин, но бедный. Он не белоручка, может починить часы и делает для детей игрушки из глины. Вот парный к нему Костылин. И не враги горцы антипода героя, а этот богатый барин, трусливый и вялый. Горцы тут что-то вроде сил времени или природы. Попался в буран, замерз, так сам виноват. А движение воздуха и снега не виновато. Пришел на Кавказ, так у тебя плен в прикупе лежит, как белизна на вершинах. При этом герой едет жениться. Это настоящий сказочный зачин. И, казалось бы, в конце должна быть свадьба. Плен должен быть отсрочкой, но все не так. Для начала Жилин попадает в плен из-за своей ошибки. Вместо того, чтобы медленно ехать с конвоем, он выезжает вперед, товарищ подводит его, да и сам попадается в плен. Его вовсе не хотят убить, он всего лишь товар, и за него хотят получить выкуп. Выкуп этот – 3000 рублей серебром, а не ассигнациями. Бумажными деньгами было бы дешевле. Говорит, что даст только 500. Это все равно большие деньги. Непонятно, когда происходят эти события и в каком Жилин чине, но это сравнимо с годовалым жалованием. При этом Жилин беден и пишет неправильный адрес на письме, чтобы оно растворилось в русском северном пространстве. Так и происходит. Почта в России традиционно оберегает родных от неприятных вестей. Он полезен, чинит русские часы и лечит горцев водой с песком, на которую для важности что-то шепчет. Потом он плетет корзины и делает кукол, людей, лошадей, собак. Жилин не задумывается, разрешает ли татарская вера кукол. Одна слишком похожа на человека, но это идет Жилину только на пользу. Дальше следует два побега – неудачный и удачный. Первый срывается из-за того, что Жилин несет на себе никчемного костылина. Близко утро, движутся по небу звезды высажары, иначе называемые плеяды. А гадатели по звездам говорят, что плеяды символизируют стойкость в печали и горести. Горести после неудачного побега пленным не занимать. Второй побег выходит от того, что пленнику, как у Пушкина, помогает горянка. Только не девушка, а маленькая девочка, которой так нравятся его куклы. Жилин медленно входит в мир юга, он видит массу деталей, земляные полы, красные бороды, бараньи шапки, коровье масло, что распущено в чашке, и просяные блины. Толстой, вспоминая дорогу близ будущего города Грозный, друга с незаряженным ружьем, выстрелы и погоню, примерил на себя колодки и почувствовал их тяжесть на своих ногах. Жилин живет в плену в колодках, не после побега, а с самого начала. Колодки описаны Толстым подробно. Принес работник колодку. Два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойчик и замок. Что такое пробойчик? Это пробойник, железная скоба, которая насквозь пробита дерево, а выведенные с другой стороны концы загнуты. Поэтому Жилин, которому подвластна тонкая механика, часов и мимика игрушек, пасует перед пробойником. Он идет к своим, так и не сумев снять колодок. Жилин бежит и чуть не попадается. Решают дело считанные минуты, и он добегает до казаков. Можно подумать, что вся история сводится к противопоставлению Жилина и Костылина, как человека правильного и неправильного. Жилин пишет неверный адрес, а Костылин просит у родных 5000, и его выкупают за эти деньги, заложив имение. Плохой Костылин трусит, и в плен попадают оба. Костылин бросает товарища, а хороший Жилин тащит Костылина на себе. Хороший офицер сберегает семейное добро, а плохой покупает себе свободу ценой семейного имущества. Плохой ноет, а хороший терпит. Но упростить кавказского пленника до этой схемы значит напустить между строк назидательную скуку. Чрезмерное увлечение моралью подталкивает к иллюзии того, что мир счетен, и в нем везде работает закон сохранения и воздаяния. Но мир, как писал поэт Александр Кушнер, равнодушен и жесток, зато воистину прекрасен. Миллионы людей умирали в плену безо всякой возможности бежать и обменять деньги на свободу. Вслед лермонтовскому пленнику многие пленные получили свободу через выстрел охранника. Попытка бегства очень редко ведет к удаче, иначе вся история человечества была бы иной. Русская литература всегда ищет морали, особенно в таких коротких историях. А мораль в том, что на поставленные вопросы нет готовых ответов. Освобожденный герой кавказского пленника не возвращается на север. Он остается на юге. Женитьба ему теперь ни к чему. И не сказать, что жизнь засахарена. Она горька, как жизнь всякого колониального офицера. Иногда рассказ Толстого называют антивоенным. Это так. В нем есть бессмысленность войны. И при этом он такой же военный, потому что у всех есть своя правда, и у горцев, и у солдат. Но пацифизм Толстого особенный. Толстой одновременно и на стороне офицера Жилина, и на стороне девочки Дины. С одной стороны, Жилин, воюя с горцами, вовсе не защищает старушку-мать и родной дом. Он исполняет волю бездушной империи, что не говорит ни по-вайнахски, ни по-аварски, и вообще не знает иного языка, кроме канцелярского. С другой стороны, защита родного аула не предполагает торговлю людьми. И в коротком тексте кавказского пленника находится место для человеческого образа немирных татар. Но симпатии автора и читателя на стороне человека, который сохраняет уважение к себе, в колодках он находится или живет на свободе. Он заброшен в горы силой служебных обстоятельств, по казенной надобности, и делает свое военное дело, как умеет. В забавах света вам смешны тревоги дикие войны? Ну и пусть. Часы должны быть починены, куклы вылеплены, а колодки сбиты. Жизнь должна быть прожита с достоинством.
Книжная полка. На радио «Говорит Севастополь».